Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Анна Всемирнова. И сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой мы вспомним Генриха Нейгауза. 135 лет со дня рождения замечательного пианиста, целая эпоха слушательских впечатлений от прекрасной игры этого мастера.
Да, в Ленинграде, в нашем городе, великий Генрих бывал нечасто, но эти концерты всегда были очень значительными. Музыка и музыканты окружали Генриха Нейгауза с самого детства. Его отец Густав Вильгельмович Нейгауз был выпускником Кёльнской консерватории. Потом он был директором частных музыкальных школ и преподавал. Большое влияние на юного Нейгауза оказал также и родной брат матери, уже знаменитый в то время пианист и композитор Феликс Блуменфельд, а еще старший кузен по отцовской линии Кароль Шимановский. Сколько сразу прозвучало имен в этой семье. В 1903 году, после ряда успешных концертов в Киеве и других городах, Нейгауз вместе с сестрой уезжает в Варшаву. И следующие 11 лет проводит за границей. В Германии он сыграл бурлеску Рихарда Штрауса в присутствии самого автора, удостоился его похвал, брал уроки у Леопольда Годовского, затем провел несколько лет в Италии и вернулся в Европу, в Берлин, где учился в высшей школе музыки, и затем в Венской музыкальной академии учился у Леопольда Годовского. Сам Генрих Нейгауз вспоминал, почему так случилось, что я попал к Годовскому. Первый раз я играл у него, когда мне было около 16. По семейному укладу вышло так, что родители решили спросить Феликса Михайловича Блуменфельда, моего знаменитого дядю, который жил и работал в Петербурге, а также Александра Константиновича Глазунова, его большого друга, как быть с моим образованием. Теперь я очень сожалею и совершенно искренне убеждаюсь, что вместо того, чтобы ехать к Годовскому, я мог бы заниматься в одной из русских консерваторий, московской, петербургской. Вероятно, я тогда бы не бросил сочинение, к которому, видимо, он стремился.
Конечно, быть композитором, безусловно.
Вот, но, может быть, как раз Глазунов и отговорил его почему-то. «Но я тогда обязательно встретился бы с Лядовым», – вспоминал Нейгауз, «или еще с кем-то из тех превосходных наших композиторов, которые в то время преподавали. Но я поехал к Годовскому, именно потому, что именно Феликс Блуменфельд и Глазунов посоветовали это». Они его в первый раз как раз тогда услышали. Годовский произвел огромное впечатление, и я понимаю, почему. Особенности игры Годовского очень гармонировали с теми понятиями о фортепианной игре, об искусстве, об исполнительстве, которые сложились у кучкистов, вообще у музыкантов России тех лет, то есть конца XIX века. Одним из примеров того, как некоторые русские музыканты уважали Годовского, может быть, полька ДВР Рахманинова, посвященная Годовскому. Эта полька точно воспроизводит мышление Годовского, его стиль обработки. Я все читаю воспоминания Нейгауза, это не мои слова. Конечно, Рахманинов, что и говорить, был, несомненно, большим композитором, чем Годовский. Но он написал польку, которая по стилю фортепианного изложения очень похожа на Годовского, но не случайно ему и посвящена, и мы сейчас слышим эту польку в исполнении Рахманинова.
Но в Петербурге, когда Нейгауз появился, он уже был совершенно состоявшимся молодым человеком.
Да, в Петербурге Нейгауз оказался впервые в 1915 году. Ему было уже 27 лет. Конечно, это был уже известный музыкант. В Петербургской консерватории он экстерном сдал выпускной экзамен. Значит, он выпускник нашей консерватории. Как ни крути.
Конечно.
Но к сожалению, диплом Венской академии, который он получил в 1914 году, в России считался недействительным. Вся дальнейшая жизнь Нейгауза будет связана с Москвой, с Московской консерваторией, где он с 1922 года преподавал. Там было, конечно, много у него проблем, например, за отказ эвакуироваться из Москвы в 1941 году.
Причины были понятны. Он музыкант, у него был болен сын, оставался под Москвой. Потом ему предлагали Саратов, где не было условий для занятий, предлагали Пензу.
Он 8 месяцев провел на Лубянке.
А потом, когда все-таки его вызволили...
Был освобожден по активному ходатайству друзей учеников.
Но там было коллективное письмо деятелей культуры. Там был и Шостакович, там был и Сергей Михалков.
Мария
несколько слов.
Вынуждена очень часто.
Да, все-таки несколько слов нужно сказать, потому что и фамилия Нейгаус, ему пытались приписать связь и шпионскую деятельность.
Естественно, немецкое происхождение.
В чести Генриха Нейгауза он не подписал ни одного слова лжи. Все-таки он остался в Свердловске, преподавал там в консерватории, и была тесная связь с ленинградцами. А дальше он, как член жюри конкурса, был вызван в 1944 году в Москву, и опять коллективное письмо деятелей культуры
помогло
попросили остаться в Москве, потому что он только музыкой жил, этот человек.
Он только музыкой жил, и по именам его учеников до военного периода и послевоенного Святослав Рихтер, Яков Зак, Эмиль Кирис и следующее поколение мы до сих пор слышим Элисо Версаладзе, Алексея Любимова, Раду Лупу. А книга его об искусстве фортепианной игры, изданная в 1958-м, выдержала только в те годы 6 изданий. И сейчас многие пианисты, которые продолжают следовать классической русской и европейской фортепианной школе, до сих пор эту книгу перечитывают. Да, в Ленинграде Нейгаус играл нечасто.
Великий Генрих, как его называют.
Великий Генрих, да. Мы вот сейчас можем слушать фрагменты этюда картины Рахманинова в исполнении Генриха Нейгауза. Благодаря исследованиям сотрудников филармонии есть четкий список с датами и программами концертов Нейгауза в Ленинградской филармонии. Это очень ценные материалы. До войны в Большом зале филармонии с 26 по 41 год состоялось 8 его выступлений, и несколько было клаверабендов. Также в капелле был один филармонический концерт. Сонатный вечер со скрипачом Мироном Полякиным. С оркестром Нейгауз исполнял концерт номер 1 Чайковского и концерт номер 2 Лист. А послевоенный график ленинградских гастролей Нейгауза стал более интенсивен. С оркестром он за несколько дней до победы 5 мая 1945 года сыграл фортепианный концерт Скрябина и первый Шопена. И мы сейчас слышим фрагмент концерта Шопена номер 1 в исполнении Нейгауза с оркестром под управлением Александра Гаука. Запись 1953 года. после победы в Большом зале нашей филармонии состоялось 12 сольных концертов Генриха Нигауза. В программах Нигауза в основном были произведения Скрябина, Шопена, Шумана, конечно, Баха, Моцарта, Регера, Брамса, Метнера, Рахманинова, Прокофьева. Однажды целый вечер был посвящен Дебюсси. Нигауз исполнил 24 прелюдии. Еще несколько монографических концертов произведений Бетховена, два сонатных вечера в Большом зале и три в Малом зале имени Глинки. Это был концерт 5 мая 50-го года, через год после открытия Малого зала после восстановления разбомбленного.
На концерты в Малом зале Генрих Нигауз приезжал специально. Он не объединял их с концертами в Большом зале, как это делала большая часть музыкантов.
6 января 1953 года Нигауз впервые выступил в Ленинграде с сыном Станиславом, знаменитым пианистом к тому времени. Ну и, наконец, было еще камерных несколько выступлений. Например, был исполнен фортепианный квинтет Франко с квартетом имени Глазунова. А также программа из фортепианных и вокальных сочинений Шумана и Брамса, когда Генрих Нигауз выступил не только как солист, но и как концертмейстер с певицей Натальей Рождественской. Последний филармонический концерт Генриха Нигауза в Ленинграде состоялся в Большом зале филармонии 20 марта 1956 года. В программе были Шопен и Скрябин, и мы сейчас слышим поэму Скрябина из опуса 32 в исполнении Генриха Нигауза.
Дорогие друзья, мы сегодня вспоминали замечательного пианиста
великого Генриха Нигауза.
В программе участвовала Людмила Леонидовна Ковалева-Огороднова и Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
До свидания.
Городской наблюдатель.